Вдруг до Алисы донесся глухой удар. Сомнений не было. В корабле готовились к высадке. Второй удар последовал через минуту. Алиса присела за куст и потянула за руку Герасика, чтобы он тоже спрятался. Она лихорадочно придумывала, что ей делать. Ведь пришельцы не сразу спрячут лиловый шар. Сначала они захотят осмотреться. У них, наверное, есть летательные машины или вездеходы. Как уследить за ними? Придется бежать к волшебнику Ооху, поднимать всех колдунов, просить о помощи. Еще один удар раздался изнутри корабля. Корабль покачнулся. Еще один удар. Небольшая трещина показалась в теле корабля. От следующего удара она побежала, ломаясь по всему боку. Алиса застыла от изумления. Удары следовали один за другим. После 10-го, а может, 12-го космический корабль буквально развалился. Осколки его скорлупы упали на траву. И среди этих развалин обнаружился громадный, совершенно голый, лишь с хохолком на голове, тонкошеей птенец. Птенец широко раскрыл желтый клюв, в котором могла бы поместиться телефонная будка, и пискнул так, что облетели листья с деревьев.
«Что это?» – прошептала в ужасе Алиса.
«А что?»
– совсем не удивился Герасик.
«Птенчик! Я же говорил тебе, а ты все пришельцы, пришельцы!»
«Но что же будет, когда он вырастет?»
«Будет птица-рок. Разве тебе Синдбад-мореход не рассказывал?»
«Там другая была. Тогда что же мы с тобой время теряем? Бежим!»
«Куда?»
«Обратно к Громозеке. Мы должны его спасти!»
«Его, наверное, съели», — сказал удрученно Герасик. «Они всех, кто в лапы попадет, едят!»
«Во-первых, еще неизвестно, попал ли Громозека им в лапы, а во-вторых, им его не съесть, он же несъедобный!»
Алиса поднялась. В этот момент птенец увидел их, вытащил из обломков скорлупы красную ножищу, неуверенно оперся на нее, сделав первый в жизни шаг, подтащил вторую ногу и сделал второй шаг.
Его глазища открылись, в них возник осмысленный огонь.
Третий шаг ему дался куда легче. Ковыляя, птенец подбежал к Алисе.
«Ты посмотри, какой смешной!» — сказала Алиса.
«Чего ждешь? Он же тебя склюет, как козявку!»
Герасик потянул Алису за руку. И они помчались сквозь кусты обратно к реке.
Сзади раздался оглушительный писк птенца, который гнался за своей первой в жизни добычей.
Вдруг сразу потемнело. Алиса взглянула наверх.
Небо закрыли крылья мамаши Рок. Она снижалась к своему новорожденному детищу. К счастью, человеческих козявок птица Рок не заметила. А птенец, завидев мать, закрякал, приветствуя ее.
Со всех ног Алиса с Герасиком побежали вверх по берегу.
Они совсем запыхались, пока добежали до того места, где напротив островка стоял дуб, с которого прыгнул в воду Герасик.
Островок был пуст.
Ни ведьмы, ни громозеки, ни людоеда.
Алиса присела под деревом, чтобы перевести дух.
«Вообще-то, Герасик, — сказала она, — теперь наши дела хуже, чем были с самого начала. Час назад я не знала, где космический корабль с бродяги.
Теперь не знаю, где корабль, зато и не знаю, где Громозека.
Дракон-долгоживатель. Положение в самом деле было отвратительное. Корабля пришельцев никто не видел. Значит, он, если приземлился, мог сделать это очень далеко, например, в пустынной Аравии. И тогда нужна помощь волшебников или Синдбада-морехода, который, как известно, живет на знойном берегу Аравийского моря. Но нельзя же мчаться за полмира, не узнав, что произошло с Громозекой.
«Теперь куда?» – спросил Герасик.
Он был почти совсем раздет, босиком, еще не высох после купания в реке, но не жаловался.
У него было правило: если твоему другу надо помочь, то можно забыть о холоде и голоде. Они встали и пошли наверх, к лесу, к избушке ведьмы.
Герасик шел впереди и внимательно смотрел под ноги. Он был великим мастером читать следы.
«Они его тащили!» — сказал Герасик. «Видно, связали и тащили!» Он сопротивлялся. «Видишь, кустики травы вырваны!»
«Если бы он в наше время каким-нибудь несознательным мальчишком встретился, — сказала Алиса, — они бы от его вида просто умерли. А здесь все ко всему привыкли, даже к тому, что из космических кораблей птенцы вылупляются».
Ей было немного стыдно, что она спутала яйцо с космическим кораблем.
«А теперь ты здесь постой!» — сказал Герасик. «А я сбегаю, разведаю!»
«Мне страшно тебя одного отпускать!»
«Наоборот!» — сказал Герасик. «Ты не умеешь по лесу, как тень, скользить! Они тебя услышат! А я туда и обратно промчусь, погляжу и вернусь! Так и быстрее и спокойнее будет! Ты пока посиди под деревом, только не вылезай наружу и не кашляй! Мало ли, какая нечисть тебя унюхает! Я быстро!»
И с этими словами Герасик умчался в чащу. Алиса осталась одна.
Теперь бы самое время подумать, что делать дальше. Но мысли приходили в голову совсем другие.
«Как там отец?
А вдруг они ему не поверили и посадили в сумасшедший дом?
А как там лиловый шар?
Лежит, не двигается? А вдруг он уже взорвался?
Давно?
Например, когда была война с фашистами, может быть, он был спрятан где-нибудь в Германии, потом взорвался. А в тот момент рядом Гитлер проходил. А потом и на гитлеровских друзей и соратников зараза распространилась. А потом на всех эсэсовцев и всю его армию».
«Алисочка!» —
послышался сверху знакомый глухой бас.
«Ты меня ищешь?»
Алиса так устала, что не смогла испугаться, когда подняла голову и увидела, что над ней покачиваются головы шестиглавого дракона, дяди Змея Гордыныча, который живет в заповеднике сказок.
«Здравствуйте, долгоживатель!» — сказала Алиса. «Нет, я не вас ищу, а злодеев!»
«Значит, не меня, а жалко!»
«Почему жалко?»
«Ты же обещала мне привезти из будущего портрет моей внучатой племянницы Лохнесси, которая обитает в Шотландии!»
«Ах, извините!» — сказала Алиса. «Но оказалось, что ваша внучатая племянница наотрез отказывается фотографироваться. Уже много лет люди стараются ее сфотографировать. А она, как завидит фотоаппарат, сразу ныряет в воду».
«Узнаю мою племянницу», — сказал дракон. «Она всегда была очень стеснительной. Ну, что же тебя сюда привело, Алиса? Чем могу быть тебе полезен? Может, надо кого растерзать?»
«Скажи, дракоша», — спросила Алиса, — «ты не видел, чтобы с неба падали какие-нибудь звезды?»
«Когда?»
«В последние дни».
«Как назло! В последние дни, моя девочка, небо было затянуто облаками, даже ночью. И хоть я по старости лет почти не сплю и люблю глазеть на звезды, ни одной звезды я не видел».
«Жалко, никто не видел. Она должна была упасть».
«А что, в ваши времена звезды уже не падают?»
«Это особенная звезда». Тут Алиса увидела, что из леса бежит Герасик.
Завидев Алису, над которой навис громадный дракон, мальчик отважно подхватил с земли камень и подошел к дракону, намереваясь запустить в чудовище этим камнем.
«Ну-ну!» — сказал дракон. «Попрошу без баловства! В меня один человеческий мальчишка лет 100 назад кинул камнем! До сих пор шрам под глазом на самой правой голове!»
«Нет, на левой!» — сказала самая левая голова, которая, видно, очень завидовала самой правой.
«Можешь потрогать!»
«Герасик, не надо!» — крикнула Алиса. «Это мой знакомый дракон!»
«Они все такие! Сначала знакомые, а потом кусаются!» — сказал Герасик,
но все-таки опустил камень.
«Ну что там?» – спросила Алиса.
«Ничего особенного!» – сказал Герасик. «Твой громозека сидит запертый в избушке. Скрутили его!»
«Ему больно?»
«Не очень. Он в кости играет с людоедом и ругается. Только не по-нашему».
«А что они хотят с ним сделать?»
«Мне они не рассказали. Может, к ужину его приготовят?»
«Я думаю, все будет зависеть от того, насколько они будут голодными. Если не голодными, то и до утра оставят на завтрак. Так что у нас время есть».
Тогда побежали к волшебнику Ооху. Он, наверное, знает, где опустился этот проклятый корабль.
«Не добежим», — сказал Герасик. «Далеко. Что-нибудь изобрести надо. Я вот думаю, если взять бычий пузырь, подержать его над костром, чтобы дыму побольше набралось, он ведь вверх полетит».
«Герасик, немедленно прекрати изобретать воздушный транспорт», — сказала Алиса. «Человечество для этого еще не созрело».
«Ага», — согласился Герасик, задумчиво глядя на дракона.
«С бычьим пузырем я уже пробовал, только бычий пузырь маленький. Человека не поднимет. А что если...»
«Почему ты на меня смотришь?»
— спросил дракон.
«А у драконов...» Продолжал Герасик, будто и не слышал. «У драконов пузырь должен быть великого размера. Если взять драконий пузырь, да надуть его дымом...»
«Алиса, хоть он и твой друг,
сказал тут дракон.
«Я должен его немедленно испепелить и уничтожить из чувства самосохранения. Драконов на свете считанные единицы, а он хочет из меня вынуть пузырь!»
Дракон начал надуваться, и из ноздрей всех его голов пошел дым.
«Мальчики! Мальчики!» – закричала Алиса. «Перестаньте ссориться! Немедленно! Нам нужно спешить к волшебнику Ооху! От этого зависит судьба Земли! Дракоша, приляг, пожалуйста. Мы влезем тебе на спину, и ты отвезешь нас к волшебнику».
«Тебя, пожалуйста», — сказал дракон. «А этого человеческого бандита, урода, который хочет истребить драконов только для того, чтобы летать по воздуху? Нет, никогда!»
«Ящерица!» — сказал Герасик. «Ты ничего не понимаешь в изобретательстве!»
«Понимаю, понимаю!» — сказал дракон. «Только когда меня для этого не режут на кусочки!»
«Но ведь я это так, абстрактно!» — сказал Герасик. «Зато когда ты вымрешь, я обязательно воспользуюсь твоим пузырем!» «Герасик, я тебе складной воздушный шар пришлю, шелковый!» — сказала Алиса. «Только забудь на время о своих идеях!»
«Что за времена? Что за нравы?» — вздохнул дракон.
Но так как он был в сущности не злым животным, то прилег на землю, чтобы людишки могли взобраться ему на спину.
Спина была неровной,
в острых пластинах, скользких и давно не мытых. Пришлось сесть верхом на гребень, держась за шип и облокачиваясь на другой, словно между двумя горбами каменного верблюда.
Дракон поднялся и спросил, обернув одну из голов. «Устроились?»
«Спасибо, удобно!»
«Подушек не держим», — сказал дракон. «Так что терпите, и вообще мы не верховые!»
«Надо подумать», — сказал Герасик. «Может, и приручим, если не вымрешь!»
«Я тебя приручу!»
— рявкнул дракон.
«С ним по-человечески, а он...»
«Я по-человечески!»
«Вот именно!»
— сказал дракон, пускаясь в путь.
«Нет, не жить нам с людьми бок о бок! Очень уж они эгоисты!»
Дракон трусил по берегу. Алисе сверху было видно, как его чешуйчатое лапище выдвигается вперед, когти вдавливаются в траву. Спина чуть покачивалась, как палуба корабля. Алиса поняла, что она голодна. Сейчас бы даже супа съела.
«Кстати», — сказал вдруг дракон, «у меня такое впечатление, что волшебник Ох улетел в Аравию по делам».
«Что же ты раньше не сказал?» — воскликнула Алиса. «Ты уверен?»
«Я вчера встретил богатыря Силу Пудовича. Он мне сказал, что Ох нанял его сторожить замок, пока будет в отлучке».
«Тогда иди скорей! Может, он еще не уехал?»
Дракон покачал одной из голов.
«Бегать!» — сказала эта голова. «Мы не любим!»
«Я думаю, — сказал Герасик, — что когда мы приручим драконов для верховой езды и перевозки всяких тяжестей, то надо будет сделать острые крюки, чтобы колоть их в спину. И если как следует колоть, то драконы будут бегать».
«Все!»
— взревел дракон.
«Терпения моего больше нет! Слезайте! И ты, убийца и угнетатель, и ты, его подруга! Лучше я обойдусь без фотографии моей внучатой племянницы Несси, но останусь свободным волшебным животным!»
Дракон опустился на живот и, наверное, закинул бы пассажира в кусты, если бы Алиса вдруг не закричала.
«Смотри! Они летят!»
Дракон вскинул все головы. Через небо протянулась горящая полоса. Она протянулась за ослепительной звездой, которая неслась прямо на Алису. Даже дракон, известный своим бесстрашием, спрятал головы под мышки, и те толкались там, стараясь скрыться от ужасного зрелища. Звезда превратилась в раскаленный шар и исчезла за вершинами деревьев. И только через несколько секунд на Алису обрушился грохот, будто кто-то начал молотить по натянутой громадной простыне, и ветер, налетевший от леса, заставил склониться вершины деревьев. Ударил по дракону так, что его повалило на бок, а Алиса и Герасик покатились по траве в волне обломанных сучьев, листвы и орехов. Алиса перевела дух. Поднялась. Дракон все еще лежал. Герасик сел. Поглядел на Алису.
«Это и есть твоя звезда?» спросил он.
«Да, вряд ли что еще».
«Ну и звезда! Боюсь, что в небе такая дырка получилась. Страшно подумать!»
«Хорошо», сказала Алиса. «Пускай будет дырка. Сквозь нее они и улетят дальше».
«Это идея!» — воскликнул Герасик, вскакивая. «Конечно же, теперь я погляжу ночью в дырку и узнаю, что же за небом! Я всегда этим интересовался!»
«Дракон, вставай, поехали!» — сказала Алиса. «Они за лесом!»
«И не подумаю!» сказал дракон-долгоживатель. «Один хочет мой пузырь вынуть, другой гонит меня в самое пекло. Живите, как хотите, а я отдохну. Мне ваши человеческие развлечения ни к чему. Дайте мне мирно дожить в сказочной эпохе».
«Побежали без него», сказал Герасик. «Это ящерица-переросток, труслива, как червяк».
«Я тебе покажу червяка!»
рявкнул дракон, но не встал с земли. Корабль с бродяги. Корабль, на этот раз настоящий, оказался тоже похож на яйцо, только срезанное сверху и снизу. К счастью, он упал на открытое место, где за лесом начиналась болотистая пустошь, покрытая камнями и поросшая мхом. Пустошь тянулась до самого горизонта и скрывалась в тумане.
«Опять ждать будем?»
– тихо спросил Герасик, когда они остановились за большим камнем в шагах в 100 от корабля.
«Конечно! Они же сейчас выйдут!»
«Жалко, дурынды нет!» — сказал Герасик. «Улетела бедная, струсила! А то бы мы узнали, скоро ли он будет вылупляться!»
«Да я же тебе говорю, там нет птенца, там космические пришельцы!»
«Конечно!» — согласился Герасик. «Ты уже в прошлый раз это говорила!»
«Но там оказалось яйцо!»
«Вот именно!» — сказал Герасик.
«А сейчас космический корабль!»
«Я про то и говорю!»
— ответил Герасик, и Алиса поняла, что ни в чем не убедила первобытного мальчика. Их разговор прервался, потому что в борту корабля
медленно открылся круглый люк. От него к земле спустился трап.
«Видишь?»
– прошептала Алиса, которая уже начала сомневаться.
«Вижу!» – сказал Герасик удивленно. «Никогда раньше не видел, чтобы так вылуплялись!»
Еще через несколько секунд в отверстии люка показался житель-бродяги. Похожий на человека, только очень узкий, худой, будто сплющенный с боков. Он был в металлическом шлеме и темно-сером скафандре, подпоясанном золотым поясом, на котором висел длинный меч. Пришелец осмотрелся, прислушался. Потом обернулся и что-то крикнул внутрь. А сам начал спускаться по трапу, держа в руке большой пистолет. Он нервничал, вертел головой. Дуло пистолета совершало округлые движения, будто пришелец ожидал нападения с любой стороны. Но он все-таки никак не ожидал нападения оттуда, откуда оно последовало. Со свистом и клекотом на корабль спикировала громадная птица-рог. Она опустилась рядом с кораблем, который только-только доставал ей до брюха и со всего маха ударила клювом по его крыше.
«Ой!» — сообразила Алиса. «Она же, эта птица, как и Герасик, уверена, что это ее собственное потерянное яйцо. Она хочет помочь птенцу вылезти наружу».
Металл оказался слишком крепок для клюва птицы, что привело ее в бешенство. Она принялась молотить по кораблю с удвоенной силой. Перепуганный пришелец бросился в люк, отчаянно поляв птицу из пистолета. Если птице это и было неприятно, она не подала виду. Материнский инстинкт, который требовал, чтобы она помогла птенцу, был сильнее боли. Люк захлопнулся. Тут же из стен корабля начало выдвигаться орудие. Оно развернулось вверх.
«Птица, улетай!» — крикнула Алиса.
Но как птица-рог, привыкшая к тому, что она самое большое и сильное существо на Земле, испугаться какой-то мелкой пушки? Она ударила клювом по кораблю так, что он покачнулся и чуть не опрокинулся. Из пушки вылетел белый столб огня. Птица содрогнулась и рухнула вниз, на секунду скрыв своими крыльями космический корабль. Она оказалась большим рваным одеялом. Громадный желтый клюв приоткрылся и с треском защелкнулся. Птица погибла.
«Как же они ее?» прошептал в ужасе Герасик. «Такую редкую птицу!»
«Теперь ты понимаешь, как они опасны», сказала Алиса.
«Тут никакой волшебник не поможет».
«А что же делать?»
«Они улетят. Они скоро улетят», сказала Алиса. «Надо только сделать так, чтобы они не успели навредить ни сегодня, ни в будущем». Пришелец снова выглянул наружу. Выстрелил из пистолета в голову птицы, опасаясь, видно, что ее только ранили, а не убили. Потом спустился на землю и подошел к ней. Ударил носком сапога по кончику клюва. Желтый клюв был метра три в длину. Другие пришельцы столпились в люке и что-то кричали оттуда, смеялись. Потом из люка выбрался бандит с черным ящиком. Наверное, фотоаппаратом. Потому что он направил ящик на того, кто стоял рядом с птицей, и начал щелкать. Затем и остальные пришельцы выбрались наружу. Они смеялись, хлопали друг друга по плечам, а погодя,
выстроились возле убитой птицы и сфотографировались. Последним из корабля вылез пришелец в золотом шлеме и черном матовом скафандре. Он подошел к остальным, и все сфотографировались в последний раз. Начальник в золотом шлеме посередине, остальные шеренгой на шаг сзади.
«Слушай меня, Герасик, внимательно», — сказала Алиса. «Возможно, от тебя зависит судьба всей Земли. Эти существа притащили на Землю очень опасную вещь — отраву. Хуже, чем мухомор, который можно отравить всех жителей нашей планеты. Они сейчас будут осматривать нашу Землю, решат вернуться на нее потом. И чтобы к их приходу все было готово, они оставят у нас лиловый шар. Мы должны увидеть, куда они его спрячут. И когда они улетят, найти этот шар».
«А когда они этот шар спрячут?»
«Я этого не знаю. Мне очень хочется, чтобы они это сделали сразу, потому что чем скорее мы его найдем, тем лучше».
«За Громозеку боишься?»
«И за Громозеку тоже», — сказала Алиса.
Черная тень мелькнула над ними. Кораблю, возле которого все еще фотографировались пришельцы, подлетела Дурында. Издали она сообразила, что случилось что-то ужасное с птицей Рок, и завопила:
«Скандал! Убийство! Бедная мать! Бедные дети!»
Пришелец в золотом шлеме взмахнул рукой, и по его команде остальные начали палить по птице. Они, конечно, не знали, кто она такая, и не подозревали, что в сказочные времена даже самые глупые звери могли разговаривать. Правда, умнее от этого они не становились. Ну как им сообразить, кто из жителей планеты Земля разумен? Птицы или муравьи? Ведь пришельцы привыкли сначала стрелять, а уж потом разбираться. Дурында в ужасе от выстрелов взмыла вверх.
«Разбойники!» — закричала она. «Я буду жаловаться!»
Белое перо полетело, кружась на землю. Дурында скрылась в низких облаках. Пришельцы смеялись. Почему-то Алиса раньше думала, что они будут очень мрачными, суровыми существами, которые сразу начнут делать пробы воздуха и почвы, а затем начнут закапывать лиловый шар. Ничего подобного. Пришельцы явно не спешили. Они с удовольствием разминались у корабля, двое даже начали бороться. Другие старались вытащить из птицы Рок перо. На память, что ли? Главному пришельцу, Алиса про себя называла его капитаном, вынесли кресло с высокой спинкой, и он уселся в него, закинув ногу за ногу. Затем из корабля выгнали наружу трех изможденных, плохо одетых людей. Люди моргали, попав на яркий свет, жмурились, и Алиса подумала, что они долго сидели в темноте. Эти люди отличались от пришельцев с корабля. Они были пониже ростом, потоньше. И Алиса догадалась, что это порабощенные жители-бродяги. При виде птицы Рок пленники замерли, испугались. Но воины толкали их в спины, били, гнали к капитану. Тот рассмеялся, увидев, какими несчастными и жалкими кажутся пленники при свете дня, и махнул рукой, давая приказ. Тут Алиса увидела, что к пленникам подошли два воина. Один из них держал в руке поднос, на котором были свалены трава, дикие яблоки, листья липы, улитки. Даже вроде бы с какого-то расстояния не разглядишь камешки.
Второй воин остановился, держа в руке блокнот.
«Они что, голодные?» — спросил Герасик.
Начальник повысил голос, прикрикнул на дрожащих рабов, и стражи подтолкнули их поближе к подносу. Первый из пленников трясущейся рукой взял с подноса травинку и начал жевать. Он сморщился и сплюнул. Стражник тут же наотмашь ударил его по лицу. Пленник покорно принялся дожевывать траву. Остальные внимательно глядели на него. Ждали.
«Теперь понимаешь?» — спросила Алиса.
«Нет еще», — признался Герасик.
«Проще простого», — сказала Алиса. «У них приборов не хватает, вот и привезли с собой живые лаборатории».
«Чего?»
«Испытателей! Проверить, годится ли наша трава или наши плоды в пищу. Если годятся, то можно нас завоевать».
«А если не годятся?»
«Тогда пленники сейчас умрут или начнут мучиться».
«Жалко их»,
— сказал Герасик. «Ты только подумай, что произойдет, если они захватят власть на земле».
Рабы покорно поедали по очереди все, что было на подносе. А пришельцы с любопытством наблюдали за ними и все время задавали вопросы. После некоторых ответов они начали хохотать. Наверное, спрашивали, вкусно ли. Из-за кустов ивняка, росшего на холме среди болота, вышел еще один пришелец. Он нес пленникам на пробу новую добычу.
«Ой!» — не смогла сдержать восклицание Алиса.
Держа за ноги, пришелец нес двух толстеньких бородатых гномов. Остальные увидали добычу пришельца и загоготали.
«Они их жевать будут? Как ты думаешь?» — спросил Герасик. «Не знаю, что и делать. Я понимаю, что мы должны таиться», — сказала Алиса. «Я все понимаю, судьба земли и так далее, но ведь гномам больно».
«Если сунешься, тебе еще больнее будет», — сказал мудрый Герасик. «Изобрести что-нибудь надо».
«Ну, что тут изобретешь?» Алиса смотрела, как гномов кинули на поднос.
Капитан наклонился к подносу, снял с головы гнома колпачок, покрутил, надел на указательный палец.
«Сейчас он догадается», — подумала Алиса, — «что гномы разумные. Ведь только разумные существа делают себе колпаки и шляпы, и пришельцам станет стыдно».
Капитан выкинул колпачок в траву, отдал приказание. Один из его солдат быстро кинулся в корабль. Краем уха Алиса услышала шорох кустов, оглянулась. Герасик исчез.
Испугался, что ли? Вроде бы он бесстрашный парень.
Пришелец вытащил из корабля треногу с подвешенной к ней плошкой. В плошке лежало что-то белое. Он поставил треногу перед капитаном, и тот сам вытащил из-за пояса короткую трубку, поднес к белому веществу в плошке. Загорелся голубоватый огонь. Тогда один из воинов подхватил большими щипцами гнома, поднес его к огню. Алиса увидела, как гном извивается от боли. Его тоненький визг понесся над болотом. От гномовой боли склонились, зашептались травинки, а лягушки спрятались в лужи. Одна лягушка с маленькой золотой короной на голове громко заквакала, будто возмущалась. Алиса приподнялась, чтобы броситься на помощь гномам. А там уж будь что будет. Бывают же моменты в жизни, когда забываешь даже о своем долге, только бы спасти слабого. Но в этот момент что-то темное просвистело в воздухе.
Небольшой камень угодил прямо в нос капитану. Тот завопил и свалился с кресла в лужу. Алиса быстро обернулась и поняла, что стрелял ее друг Герасик. Он отыскал на опушке гибкое упругое дерево, привязал к расходящимся сучьям веревку, который был подпоясан, и натянул веревку, далеко отогнув на себя дерево. Получилась первая в мире катапульта.
«Ложись!» — крикнула Алиса.
Герасик послушался ее и нырнул за кочку. И вовремя. Все пришельцы принялись палить в ту сторону. Пули летели к дереву, поднимая столбики воды и комья грязи. Закипала вода в лужах. Алиса вжалась всем телом в мокрую землю.
Гномы, пользуясь смятением, спрятались в траве.
А когда стрельба прекратилась, Алиса увидела, что мимо нее, пригибаясь, трусят один за другим гномы. Лысенькие, грязные, растрепанные.
Наступила тишина.
Алиса осторожно приподняла голову. Пришельцы не осмеливались отойти далеко от корабля. Они стояли полукругом, целясь во все стороны. Капитан скрывался за спинами своих солдат, прикладывая к носу окровавленный платок.
А совсем недалеко от Алисы в луже плавала вверх белым животом мертвая лягушка с золотой короной на голове. «Эх, если бы сейчас у Алисы был бы пулемет, она разогнала бы всех этих бессердечных бандитов! Конечно, отец или Громозека рассердились бы на нее за такое самоуправство! Но что будешь делать?» Если ты совсем одна, а перед тобой существа, которые хотят убивать и покорять других, и которые не знают, что такое жалость. А если кто-то и знает, то боится показать. Неужели ни один волшебник не догадался, что здесь творится?
Погоню за шаром. И как бы в ответ на свои мысли Алиса увидела, что по вечернему небу медленно плывет не очень новый разноцветный ковер. Его углы чуть колыхались, и был он похож на морского ската.
Ковер-самолет! Значит, прилетел волшебник.
Ага. Вон там повыше, под самыми облаками, вьется ворона Дурында. Значит, она отыскала кого-то из волшебников и рассказала ему о смерти птицы Рок. Пришельцы не сразу заметили ковер-самолет. И только когда его тень упала на капитана, тот задрал голову, перепугался, прижался к борту корабля и завопил.
Все поглядели наверх. Сначала не поняли, что это такое.
Наверное, подумали, что новая птица. А так как нервы у пришельцев пошаливали, они тут же начали палить по ковру, который дернулся несколько раз, потом заскользил вниз к земле, стараясь избежать пуль, резко пошел вниз и хлопнулся на кочке. Два воина подбежали к нему и стали расстреливать ковер в упор. Потом, решив, что убили его, подняли за края и потащили к капитану.
«Жалко! Они пулями все дерево испортили!» — прошептал Герасик, подползая к Алисе. «Видела, как я его?»
«Гномы тебе должны памятник поставить», — сказала Алиса. «А кто на ковре был?»
«Разве с этими волшебниками не разберешься? У них ковров много, и восточные летают, аравийские и наши. Думаю, какой-нибудь местный».
Птица Дурында вилась под облаками. Ее крик еле слышно доносился с высоты.
«Какое преступление? На кого подняли руку?»
Вдруг Алиса увидела, как тельце мертвой царевны-лягушки поднялось над водой и поплыло по воздуху. Потом медленно опустилось на траву в ложбину, где скрывалась Алиса. Алиса сразу догадалась, что это волшебник в шапке-невидимке держит в руке погибшую лягушку. Поэтому она спросила: «Вас не ранили?»
«Нет»,
— ответил тихий, значительный голос.
«Это вы, волшебник Оох?» — спросила Алиса.
«Да, моя девочка», — сказал волшебник. «Ковер жалко. Они его весь продырявили, а новых ковров уже не делают. Разучились. Ты из-за этих бандитов к нам приехала?»
«Да», — сказала Алиса. «Как вы догадались?»
Странно было разговаривать с воздухом. Ей хотелось протянуть руку, потрогать волшебника, чтобы убедиться, существует ли он на самом деле. Волшебник Оох, старый мудрец, видно догадался об этом, и Алиса почувствовала, как теплая сухая ладонь опустилась ей на плечо. Один из пришельцев на всякий случай выстрелил в их сторону.
«Сначала», — сказал волшебник, — «мне бы хотелось оживить царевну-лягушку. Большая беда, если она погибнет. Это ведь милейшая девушка, работящая, заботливая. Она должна жить, иначе погибнет целая сказка».
Тельце лягушки приподнялось в воздухе, и Алиса услышала глубокий вздох. Волшебник, вероятно, поднес лягушку ко рту и старался вдохнуть в нее жизнь. Лягушка пошевелилась, подтянула длинные ножки и уселась в воздухе прямо перед лицом Алисы. Потом поправила передними лапками корону.
«Спасибо, волшебник», — сказала она. «Так мучительно погибать».
«Прячься в воду», — сказал невидимый волшебник. «И сиди там, пока они не улетят».
«Опасно», — капризно сказала царевна-лягушка. «Я буду сидеть в воде и вдруг прогляжу свое счастье».
«Не беспокойся», — сказал Герасик. «В случае чего я подрасту, тогда к тебе приду».
«А когда?» —
спросила царевна-лягушка, которая, конечно же, не умела считать.
«Скоро», — сказал Герасик. «Ты же видишь, я почти вырос».
«Ладно», — согласилась лягушка. «Только не смотри на меня, я совсем не одета».
И с этими словами лягушка прыгнула с руки и исчезла в луже.
«А птицу Рок вы не сможете оживить?» — спросила Алиса.
«Дыхание всех волшебников не хватило бы», — печально сказал Оох. «Лучше расскажи, Алиса, в чем дело? Я хоть и из сказочной эпохи, но человек не глупый. Недаром в народе меня любовно зовут мудрецом».
«Это правда», — согласился Герасик. «Из волшебников он лучше других. Совсем не хулиганит».
Волшебник промолчал. И если он улыбнулся на эти слова Герасика, то Алиса этого не увидела. Алиса шепотом рассказала про лиловый шар.
«Надо быть особенно осторожным. Как только они его закопают, мне надо вернуться в будущее Если они его разобьют здесь, то вы все погибнете, и, наверное, даже будущего вовсе не будет».
«Ты ошибаешься, Алиса», — сказал волшебник. «Ведь ты родилась на свет, и целый мир в твоем времени существует. А значит, в наше время они шар не разобьют».
«И все равно», — сказала Алиса, — «надо быть осторожными».
«Они изуродовали мой любимый ковер», — сказал волшебник Ох. «Который мне подарил мой друг волшебник Кемаль Ар-Рахим, только потому, что я не был достаточно осторожным».
«Дайте мне шапку-невидимку», — сказала Алиса. «Я проберусь на корабль, найду там лиловый шар и унесу его».
«Ты-то будешь невидимой», — сказал волшебник. «Но шар-то останется видимым. Тогда тебя и схватят. Надо что-то еще придумать. Может, подождем, пока они лягут спать?»
Незаметно солнце подобралось к горизонту. Начинались сырые дождливые сумерки.
«Я знаю, что делать», — сказал Герасик. «Сам надену шапку и проберусь к ним. Потом найду этот шар, выйду к двери и кину его в болото».
«Подожди, Герасик», — сказала Алиса. «Здесь волшебник. Ох, он лучше знает, как достать шар. Он, наверное, может их заколдовать».
«Исключено, Алиса», — сказал волшебник. «Я даже тебя заколдовать не могу. Заколдовать можно только тех, кто принадлежит к эпохе легенд. Да и вообще, мы волшебники, не колдуны. Мы существа солидные. И все эти колдуны, ведьмы, экстрасенсы, телепаты, для нас обыкновенное суеверие».
«А я читала...»
«Погоди, я слушаю»,
— сказал волшебник. «Чего?»
«Слушаю, о чем это они совещаются?»
«Но ведь вы их языка не знаете».
«Разве это так важно? Я любой язык понимаю, и людей, и нечисти, и зверей, и птиц. Иначе какой я волшебник?»
В этот момент рядом с Алисой возник старый человек в длинном синем халате, лысый и бородатый. В руке он держал маленькую, шитую бисером шапочку.
«Удивилась!»
— сказал он и хитро улыбнулся. Он высунул голову из-за куста, повернулся ухом к кораблю, от которого чуть слышно долетал гомон голосов, откинул длинные седые волосы, что свисали на уши, и тут же ухо его, к удивлению Алисы, начало быстро расти, пока не стало похожим на большой кочан капусты.
«Звукоуловитель», — сказал волшебник. «Понимаешь принцип?»
«Понимаю», — сказала Алиса.
«Тогда слушай, я буду сейчас слово за словом переводить, а ты уж понимай».
Волшебник закрыл глаза, и лицо его приняло рассеянное выражение. Он начал быстро говорить, переводя речь капитана. «Конечно, мы можем сейчас всех их истребить». Алиса увидела, как капитан пришельцев приложил к разбитому носу платок.
«Они другой участи и не заслуживают».
«Точно, точно, мудрый капитан!» — зашумели пришельцы.
«Но чего мы этим добьемся?»
– спросил капитан. «Бомба у нас всего одна. Остальные эти мерзавцы приготовить не смогли». Видно, он имел в виду покоренных ученых с бродяги.
«Значит, нам ее надо использовать с максимальной пользой. Если мы ее сейчас взорвем, что будет?»
«Они перебьют друг дружку», — ответил один из пришельцев.
«И в следующий виток мы прилетим сюда на пустую и чистую от всяких тварей планету». «А если кто-то останется?» «За 26 тысяч лет, прежде чем наши потомки снова сюда прилетят, они снова наплодят себе подобных. Сильные выживут, и мы столкнемся с новыми врагами почище, чем эта птица».
Капитан показал на птицу рог.
«Так что же делать, капитан?»
«Выход один», — сказал он. «Надо надежно спрятать лиловый шар и завести в нем атомные часы. Шар расколется через 26 тысяч лет. Тогда-то они перебьют друг друга, как раз к нашему прилету. А если за 26 тысяч лет они построят города и заводы, все это достанется нам за даром».
«Ура! Наш мудрый вождь!» — закричали пришельцы.
«Все!»
— сказал волшебник, и ухо его стало уменьшаться. Они замолчали.
«Теперь надо ждать», — сказала Алиса задумчиво. «Как там Громозека? Жаль, что его нет».
«Кого нет?»
— спросил волшебник. Его ухо медленно продолжало уменьшаться и, наконец, стало обыкновенным.
«Друг у нее!» — сказал мальчик Герасик. «К ведьме в лапы попал! Может, съедят его, а может, обойдется! Хотя он здоровый, страшный, похуже джина!»
«Вы мне поможете его выручить?» — спросила Алиса у Оха.
«Чтобы я общался с ведьмой? Никогда!» — гордо ответил волшебник. «Я с ней 300 лет не разговариваю!»
«Но нашему другу грозит опасность!»
«Прости, это не моя специальность!»
«Они всегда так!» — сказал Герасик. «Ограниченные! Можно сказать, не настоящие!»
«Почему это мы не настоящие?» спросил строго волшебник.
«Как будто заколдованные! Любой человек на твоем месте побежал бы помочь!»
«Я не человек, это правильно!» согласился волшебник. «Если в пределах моей специальности, я с удовольствием помогу! А где нельзя, там нельзя!»
Алиса, не отрываясь, глядела на люк корабля. Сейчас там покажется пришелец с лиловым шаром. Они закопают его и улетят. Скорее найти этот шар! В люке появился пришелец. Алиса даже привстала, и Герасик довольно больно стукнул ее по макушке, чтобы легла обратно. Руки пришельца были пусты. Он поклонился капитану и что-то сказал ему.
«Что он говорит?» — спросила Алиса у волшебника.
«Одну минутку»,
— сказал тот, и его ухо снова начало увеличиваться.
«Эх!» — махнула рукой Алиса. «Поздно! Они уже договорились! Но до чего?»
Капитан поднялся с кресла, и по его приказу усталые перепуганные пленники, один из которых держался за живот, подняли кресло и унесли в корабль. Ковер самолета остался лежать у корабля. Остальные также собирались к кораблю. В вечернем свете они казались черными тенями. Каждый что-то тащил внутрь. Двое с секирами отрубали голову птицы рог,
хотели взять с собой трофей.
«Ну, что они говорят?» – спросила Алиса, глядя на громадное ухо волшебника.
«Улетают!» – сказал волшебник.
«А как же шар?»
«Чего не знаю, того не знаю».
«Но что они говорят?»
«Капитан говорит о безопасном месте».
«А где безопасное место?»
«Они лучше знают».
«Неужели вы не понимаете?» — почти закричала Алиса. «Они же улетят, а мы не знаем куда. Мы птицу Дурынду за ними пошлем. Где она?» — сказал Герасик.
«Летает где-то», — сказал волшебник.
«Она за ними не угонится», — сказала Алиса. «Мне на ковре тоже не угнаться. К тому же он простреленный».
Последние пришельцы входили в люк. Алиса приняла решение. Она выхватила из руки волшебника шапку-невидимку и сказала быстро:
«Ох, постарайтесь меня найти. А ты, Герасик, беги к ведьме и освободи Громозеку».
«Ты куда?»
– закричал волшебник, забыв, что близко пришельцы.
«Тебе нельзя! Ты же человек! Тебе не положено в шапке-невидимке ходить!»
Он протянул костлявые руки, чтобы поймать Алису, но ведь она уже была невидима, и потому он ее не поймал. И Алиса бросилась к кораблю, чтобы успеть, пока не закроется люк. Полет. Алиса успела еле-еле. Люк уже закрывался. По ту сторону стоял пришелец, который закрывал люк. Алиса так спешила, что ударилась о его локоть, ушиблась и отлетела к стене. Пришелец охнул, оглянулся, но ничего не увидел. Он закричал, кто-то откликнулся. Но Алиса не смотрела вокруг. Она постаралась спрятаться в какое-нибудь безопасное место. Она оказалась в низком круглом помещении, из которого в разные стороны вели открытые люки, крутая лестница наверх, откуда доносился гул, будто там работала какая-то машина. Помещение было пустым и каким-то нежилым, неуютным. То ли из-за темного цвета стен и потолка, то ли из-за того, что в нем не было ни одного предмета, на котором мог бы остановиться глаз. Алиса видела, как пришельцы быстро разносят трофеи по соседним помещениям. Трое тащили, надрываясь, голову птицы Рок. Один из них откинул большой люк в полу, и они свалили голову туда. Потом Алиса увидела, как стоявшие у стены пленники также двинулись вперед и подошли к этому люку. Пришелец столкнул одного за другим, и они покорно свалились вниз. Капитан корабля поднялся по лестнице наверх. Алиса подумала, остаться ли ей здесь, неподалеку от входа, или пойти за капитаном. Лучше рискнуть и подняться за капитаном. С капитанского мостика она увидит, куда они летят. Алиса бросилась по лестнице наверх и оказалась в довольно тесном и мрачном капитанском отсеке.
Капитан уже сидел в кресле перед пультом, по сторонам два пилота.
В отсеке стояло еще два кресла. В одном сидел солдат, другое, на счастье, оказалось пустым. Алиса кинулась туда, упала в кресло. Видно, солдат, сидевший рядом, услышал шаги и подозрительный шум и с удивлением поглядел в ее сторону. Если солдат и заподозрил неладное, он все равно не успел ничего сказать, потому что жужжание двигателя усилилось, и корабль резко пошел наверх.
Алису вдавило в кресло.
Хорошо, что Алиса привыкла летать в космосе и знала, что это такое.
Перегрузки длились недолго. Капитан включил экран. На нем была видна Земля с высоты примерно 100 километров. Она медленно плыла под кораблем.
Алиса тут же поняла, что они направляются к юго-востоку.
Вот внизу проплыло Черное море.
А Каспийское море оказалось куда больше, чем в 21 веке.
Алиса его с трудом угадала. Затем под кораблем пошла пустыня.
«Каракумы», — поняла Алиса.
Алиса встала позади капитана и старалась не дышать. Под кораблем протянулись горы. Минуты текли медленно.
Алиса устала стоять неподвижно. Она отошла назад. Нечаянно натолкнулась на солдата, который тоже встал со своего кресла. Алиса о нем совсем забыла.
Солдат охнул и что-то воскликнул.
Капитан обернулся. Обернулись и пилоты. Солдат начал быстро говорить.
Алиса метнулась в сторону.
Она боялась, что пришельцы начнут обшаривать корабль.
Но они, видно, никогда не слышали о шапках-невидимках и поэтому только расхохотались в ответ на жалобы солдата. Алиса успокоилась.
Снова взглянула на экран.
Горы становились все выше, вершины их были покрыты снегом.
«Куда меня занесло?» – подумала Алиса. «Это же Гималаи!» «Может быть, мы пролетим дальше и опустимся в древней Индии? Там, по крайней мере, тепло. Ведь если мы опустимся на Гималаях, я попросту умру от холода. Ну, тяни дальше!» – мысленно уговаривала Алиса капитана. «Не спеши опускаться!»
Надеждам ее не суждено было сбыться. Капитан отдал приказание, и корабль пошел на снижение. Алиса еле успела нырнуть в кресло. В горах. Когда корабль замер, Алиса первой успела выбежать из капитанского отсека, сбежать по лестнице и встать неподалеку от люка. Так что, когда капитан подошел к люку, она уже была готова выскочить наружу. Откуда-то выскочил солдат с целой охапкой меховых одежд. Капитан натянул на себя шубу. Его примеру последовали пилоты.
«Ох, сейчас бы схватить одну из шуб!» подумала Алиса.
Но неизвестно еще, станет ли шуба невидимой. Наверное, станет. Ведь ее скафандр невидим. Алиса потянула к себе последнюю шубу, которую держал воин. Тот удивился, но шубу не отдал, а потянул на себя. Алиса потянула сильнее. Солдат не сдавался.
Тогда Алиса поняла, что побороть солдата она не сможет, а если и сможет, то наверняка будет разоблачена. Она с сожалением отпустила шубу, и солдат от неожиданности отлетел к стене.
Капитан рассердился и закричал на него. Солдат стал оправдываться, но тут открылся еще один боковой люк. И оттуда показался пришелец, который осторожно держал в руке прозрачную сумку, в которой покачивался лиловый шар. Алиса не могла оторвать от него глаз. Конечно же, она помнила, что пробралась на корабль пришельцев специально для того, чтобы найти этот шар. Но все равно появление его было таким неожиданным, словно... шара в самом деле не существовало. Но капитан и остальные пришельцы отнеслись к этому шару совершенно спокойно. Капитан потрогал шар. проверил. Появился еще один пришелец. Он нес длинный, заостренный на конце аппарат. Капитан оглядел всех, убедился, что все в порядке, и отдал приказание. Солдат откинул запор люка и отодвинул его в сторону. Морозный звездный вечер царил над площадкой, притулившейся к склону громадной снежной горы. Ветер нес редкие снежинки, и струя его, ворвавшаяся в корабль, была такой жгучей, что солдаты буквально отшатнулись в сторону. Алисе стало страшно при мысли, что сейчас придется выходить на такой мороз. Может быть, поглядеть, где они спрячут шар, и потом вернуться на корабль. Она даже улыбнулась собственной глупости. Вернее всего, корабль сразу же полетит обратно к бродяге, и тогда ей предстоит провести остаток своей жизни жалкой пленницей на разбойничьей планете. Капитан прикрикнул на своих подчиненных. Они нехотя двинулись наружу. Оружие они держали наготове. Капитан сошел сразу за пришельцем, который нес сумку с лиловым шаром. Наконец выскочила и Алиса. И вовремя. Потому что оставшиеся в корабле пришельцы поспешили закрыть дверь, чтобы не выстудить корабль. Алиса остановилась возле корабля. «Как теперь идти? Она же будет оставлять следы в снегу!» «Значит, надо идти так, чтобы попадать в следы пришельцев!» Правда, сделать это оказалось не очень легко, потому что они были вдвое выше Алисы и шагали широко. Пришлось прыгать от следа к следу. От этого Алиса даже согрелась. Пришельцы не стали отходить далеко от корабля. Они взобрались на невысокую плоскую скалу, которая возвышалась над снегом. Капитан указал на центр скалы, и человек с длинной машиной в руках включил ее. Она оказалась буром. Посыпались осколки камня. Алиса переминалась ноги на ногу. Холод проникал до костей. В скале образовалось углубление. Тем временем другие пришельцы тащили со всех сторон камни. Капитан сам медленно и аккуратно положил шар в углубление. Потом они начали осторожно класть сверху камни, пока не образовалась небольшая каменная пирамидка.
«Что ж, они не дураки», — подумала Алиса. «Пройдут тысячелетия, многое изменится в долинах. Но здесь, на вершине мира, горы будут неподвижно и безмолвно охранять тайну лилового шара».
Капитан поглядел на пирамидку и первым поспешил обратно к кораблю. Он дрожал от холода. Остальные побежали следом за ним.
Алиса тоже было поспешила к кораблю. Вернее, ее ноги поспешили к кораблю, потому что ее тело хотело спрятаться в тепле.
Но голова сказала ногам: «Терпите! Никуда ты, Алиса, отсюда не побежишь».
Один за другим пришельцы вскакивали в люк. Потом люк закрылся. Алиса осталась. «Надо терпеть», — повторяла она. «Надо терпеть».
Корабль вдруг покачнулся. Поднялся снежный вихрь. И, набирая высоту, корабль помчался в вечернее небо, пока не превратился в маленькую звездочку.
Сумерки на вершине Гималаев подходили к концу. Небо было зеленым там, где опустилось солнце, а с другой стороны оно стало уже темно-синим.
Алиса сняла шапку-невидимку, спрятала в карман, а то еще свои же не найдут. Алиса, чтобы не закоченеть, пошла к пирамидке. Она стала оттаскивать камни.
Ну почему же она даже не надела перчаток? Руки тут же окоченели. Камни были тяжелыми. Алиса задыхалась. Сюда, на такую высоту, только альпинисты забираются.
Но Алиса знала, что останавливаться нельзя. Мороз только и ждет, чтобы она сдалась. Наконец показался шар. Алиса взяла его в руки. Он успел остыть. Он был тяжелым и скользким. Надо спускаться вниз. Правда, конца этим горам не видно. Руки закоченели. Холод пробирается к самому сердцу. Поднялся ветер. Он стегал по лицу снегом.
Алисе очень хотелось сесть на снег и немного поспать. Она понимала, что делать этого ни в коем случае нельзя. Но ведь на минутку-то можно. Она присела. И тут услышала, как сквозь сон, что неподалеку кто-то развел костер. Потрескивают дрова, пахнет дымком. Алиса понимала, что это сон, но сон был приятным.
«Так нельзя!» — донесся издалека голос. «Так и замерзнуть можно!»
Сильные руки подняли ее. Алиса с трудом раскрыла глаза.
«Нет, это был не сон».
Ее держал на руках молодой человек с короткой русой бородой, одетый в овчинный тулуп и высокую меховую шапку. На ногах валенки. А за его спиной на снегу спокойно стояла самая обыкновенная русская печь с трубой. Из трубы валил дым. Молодой человек посадил Алису на печь, открыл дверцу, взял пару полешек, положил в печь. Пламя загудело веселее. Потом он забрался на печку и сказал:
«Поехали домой, старая!»
Печка качнулась, приподнялась и медленно поплыла над снегом, направляясь вниз по склону.
«Спасибо!» — сказала Алиса. «Еще немного, и я замерзла бы».
«Это точно!» — сказал молодой человек. «От смерти тебя отделяли минуты. Тебя забыли или нарочно бросили?»
«Я сама».
«Не захотела, значит. А я гляжу, что-то с неба опустилось. Ну, решил. Это от Мороза Тимофеевича за мной. Затаился. А потом, гляжу, улетает. Поехал посмотреть. А тут ты сидишь, замерзаешь».
«Я знаю, кто вы такой!» — закричала Алиса. «Вы Иванушка-дурачок, который на печи ездил и на принцессе женился. Я про вас в детстве читала».
«Зови меня просто Ваней», — ответил молодой человек. «Все ты правильно угадала, только про принцессу ошиблась».
Печка тем временем спустилась по склону в неширокую долину и остановилась возле входа в пещеру.
«Пригнись», — сказал Ваня.
Печка въехала внутрь пещеры и затормозила у стены большого зала. Дрова в ней загорелись сильнее и осветили небогатую обстановку зала. Там стоял стол, скамейки, полки с утварью, на полу шкуры. На шкурах сидели два мальчика, которые с удивлением уставились на Алису. Красивая молодая женщина в длинном, отделанном мехом и позументом голубом платье вышла из темноты и сказала:
«Добро пожаловать, девочка! Не от моего ли дедушки весточку принесла?»
«Я вашего дедушку не знаю», — сказала Алиса. «Я не сказочная, я из будущего. А вы принцесса?»
«Сказано тебе, принцесс не держим», — ответил Ваня, спрыгивая с печки. «Жена моя, Снегурочка».
«Очень приятно познакомиться. Я встречалась с вашей сестрой в холодильнике», — ответила Алиса, зная, что ей надо слезть с печки. но глаза сами закрывались, тепло сморило ее, и она не заметила, как заснула.
Как отделаться от шара?
Когда Алиса открыла глаза, ей сначала показалось, что она дома и что пора идти в школу. Но тут же она услышала, как булькает каша в горшке на печи, детский смех и звон ложек. Снегурочка накрывала на стол.
«Доброе утро», — сказала Алиса.
«Проснулась?» — спросила Снегурочка. «Позавтракай с нами!» Снегурочка поставила перед Алисой горшок с кашей. «У нас не богато», — сказала она.
«Ты уж не обижайся!»
«Спасибо», — сказала Алиса. «А вы уже поели?»
«Ребятишки поели, а я горячего не употребляю».
«А почему вы здесь живете?» — спросила Алиса.
«Из-за любви», — ответила Снегурочка. «Иванушка как встретил меня, так полюбил. Даже принцессу не стал искать. Но мой дедушка Мороз Тимофеич очень возражал против нашей любви. Тем более весна надвигалась, пора было нам уходить, чтобы не растаять. Тогда Иванушка посадил меня на самоходную печку и повез сюда, на Гималайские горы. Здесь никогда тепло не бывает, и дедушка до нас со своим гневом не доберется».
«Хотите, я с вашим дедушкой поговорю? Он ко мне хорошо относится».
«Не надо. Мы живем тихо, никому не мешаем. А дедушке только расстройство».
«Скучно, наверное», — сказала Алиса.
«Что значит «скучно»?» — ответила вопросом Снегурочка.
Она села за стол рядом с Алисой, подперлась прекрасной белой ручкой и улыбнулась алыми губами.
«Ради меня Иванушка от всего отказался, хоть и не сознается, а очень тоскует по лесу и речкам. А ведь не кинет меня.
Счастливы мы с ним. И ребятишки у нас растут, хозяйство хоть небольшое, но забот много. Ему на охоту надо ходить, да еще вниз, в долину, за дровами и овощами для детей. Скучать некогда.
А теперь ты расскажи, почему тебя в горах бросили? Кому ты не угодила?»
«У меня было очень важное дело», — начала Алиса и спохватилась. «Где лиловый шар?» Она начала шарить руками вокруг, потом вскочила, кинулась к печке.
«Тут был шар», — говорила она. «Вы его не брали?»
«Нам чужого не нужно», — ответила Снегурочка. «Может, ребятишки взяли поиграть? У них игрушек мало, вот и берут. Да не бойся, поиграют, отдадут».
«Это очень опасно!» — воскликнула Алиса и бросилась из пещеры. Ярко сверкал снег, на темном небе светило солнце. По снегу, неподалеку от пещеры, бегали дети-снегурочки и играли в футбол лиловым шаром. «Отдайте немедленно!» — закричала Алиса, ежась от холода.
Мальчики засмеялись. Когда Алиса подбежала к ним, они стали перекидывать мяч, чтобы она его не схватила. Алиса с ужасом представляла себе, как шар упадет, ударится об камень и разобьется.
Навстречу ей поднимался по склону Иванушка. Он нес на печке большое бревно.
«Остановите!» — кричала Алиса. «Это опасно!»
«Ничего!» — улыбнулся Иванушка. «Они у меня шустрые, не разобьются!»
«Вы ничего не понимаете!» У Алисы слезы брызнули из глаз. «Вы ничего не понимаете!»
Слезы застлали глаза, поэтому Алисе сначала показалось,
что в глаз попала соринка. Но это была не соринка. В синем небе возникла черная точка, которая постепенно приближалась. И еще через минуту уже можно было различить ковер-самолет, который летел неровно. Проваливался в воздушные ямы. На нем тесной кучкой сидели друзья Алисы.
«Волшебник!» — закричала Алиса. «Скорее!»
Иванушка тоже увидел гостей.
«За тобой, говоришь?» — спросил он. «А то, если от Мороза Тимофеича, придется мне бежать!»
«Не бойтесь, им до вас дела нет!» — сказала Алиса, подбегая к приземлившемуся ковру.
Громозека выпрямился на своих слоновьих лапах и тут же увидел лиловый шар в руках у мальчика.
«Алиса!» — сказал он укоризненно. «Я же тебя предупреждал! Шаром играть нельзя! Ну, как тебе можно было доверить ответственное дело?»
Он требовательно протянул вперед щупальцы, и перепуганный мальчик тут же отдал ему шар. Громозека сунул шар в карман.
«Сколько всего навидался!» — сказал дрогнувшим голосом Иванушка. «Но такого страшилища еще не встречал!»
Он положил бревно на снег и обнял своих сынишек.
«Не бойтесь!» — сказала Алиса, хоть и была обижена на Громозеку. «Можно подумать, это он рисковал жизнью в горах, доставая шар!»
«Они все мои друзья!»
«Друзья, говоришь? Тогда пускай заходят в дом! Мы гостям всегда рады!» — сказал Иванушка.
Через 3 минуты основательно продрогшие путешественники оказались в пещере. Ворона Дурында залезла на печку и громко кричала, что у нее начинается бронхит.
У Иванушки и Снегурочки припасов было в обрез. Так что волшебник Оох велел Снегурочке принести тарелки и ложки, а он уж обеспечит остальное.
Можно себе представить, какие кушанья оказались на столе в пещере. Герасик, конечно, принялся за еду так, что за ушами трещало. Мальчишки от него не отставали. Но Громозека, который обычно отличался хорошим аппетитом, на этот раз ничего не ел. Он думал.
«Главное, — сказал он наконец, — то, о чем мы в суматохе не догадались!»
«Что?» — спросила Алиса.
«Как же нам от него избавиться?»
«Мы возьмем шар с собой, — сказала Алиса, — и папа его обезвредит».
«Чепуха! — ответил Громозека. «Шар может взорваться в любой момент, там, в далеком будущем!»
«Может, закопать?» — сказала Алиса и осеклась.
«Как его закопаешь? Он же все равно взорвется, и вирусы вылезут наружу!»
«А если его выкинуть?»
— спросил волшебник Оох.
«Куда выкинуть?»
Не понял Громозека.
«На Луну», —
сказал Оох, улыбаясь в бороду.
«Только абсолютной неграмотностью можно объяснить такое предложение», — вздохнул Громозека. «Вы не представляете, сколько километров до Луны!»
«К тому же ваш шар ударится о небо и упадет обратно», — сказал Герасик.
«Расстояние не проблема», — сказал волшебник. «Я как-то пробовал закинуть туда одного джина. Почти докинул. А ведь ваш шарик полегче будет».
«Докинет!» — закричала с печи Дурында. «Он же не силой, а колдовством кидает!»
«Ну, знаете...»
Громозека развел щупальцами во все стороны.
«Мне эти сказки немного надоели!»
«Если Ох сказал, значит, может», — ответила Алиса.
Она-то верила в сказки. Поблагодарив хозяйку, они вышли наружу.
«А где луна?» — спросил Герасик. «Не вижу луны! Надо ночи ждать!»
«Это несущественно», — ответил волшебник. «Пока шар долетит, луна придет в расчетную точку».
Алиса с удивлением глядела на волшебника. Он явно знал больше, чем положено обыкновенному волшебнику.
Волшебник взял шар, закатал рукав синего, расшитого звездами халата и замахнулся было старческой тонкой рукой, но тут его остановил крик Алисы.
«Там же люди! Там колонии, экспедиции, Луноград!»
«Не бойся!» — ответил Громозека. «Там все в скафандрах!»
«А если случайно вирус проникнет в город?»
«Решайте!» — произнес волшебник, хлюпнув носом. «А то у меня насморк начинается!»
«Не знаю, что и делать!» — сказала Алиса.
«Вообще-то говоря!» — сказал волшебник. «Если посильнее замахнуться, я и дальше могу закинуть!»
И прежде чем кто-нибудь успел возразить,
волшебник сильно размахнулся и метнул шар вверх. Набирая скорость, шар поднимался все выше, потом исчез из глаз, и только белый след, как от реактивного самолета, остался в синем небе.
«Что вы наделали?» – ахнула Алиса.
«Ничего страшного!» — ответил Ох. — «Ведь солнце раскалено так, что ни один вирус там не выживет».
«Вы его закинули на солнце?»
«Есть еще порох в пороховницах», — скромно ответил волшебник.
«Что такое порох?»
— спросил мальчик Герасик.
«Порох, молодой человек», — сказал волшебник Ох. «Еще не изобрели!»
«Значит, изобрету!» — сказал мальчик.